Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день, друзья. Это «Делатели» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Мы говорим с людьми, которые посвятили себя служению милосердия. Сегодня у нас в гостях Ирина Сечина и Алена Давыдова, сестры милосердия. Алена – координатор Ассоциации сестричества милосердия Русской Православной Церкви. Ирина Сечина сейчас работает в больнице святителя Алексея. И я думаю, что не каждый гражданин нашей страны, не каждый, наверное, радиослушатель знает, что у нас действительно сейчас есть сестры милосердия вообще в России.
И чем они отличаются от обычных медицинских сестер, например?
Да, мы что-то слышали, конечно, про Крымскую войну и то, что связано с XIX веком, да, про сестричество милосердия, про Николая Пирогова. А вот сегодня сестры милосердия, кто они и про что это вообще?
У нас в стране вообще больше 300 сестричеств милосердия, но отвечу немножко личной истории. Я сама, когда была посвящена в сестры милосердия, не знала, кто это такие вообще. Я тогда проживала в Смоленске, туда же приехал наш владыка Пантелеймон, он там был назначен правящим архиереем города, и, естественно, сразу начал развивать активную социальную деятельность, набрал добровольчество, набрал будущих сестер милосердия. Меня на тот момент назначили старшей сестрой милосердия, довольно тоже внезапно, неожиданно для меня.
Там была, по-моему, какая-то история, что кого-то с медицинским как-то, да, с каким-то образованием куда-то сюда, а каким-то в другую сторону, когда владыка набирал волонтеров, да?
Ну, владыка нас всех собрал, это было там человек 60, вот, и сказал, кто хочет быть руководителем, тот пройдите там в одну комнату. Кто имеет медицинское образование, пройдите в другую комнату. Я про себя подумала, что руководитель из меня, конечно, никакой абсолютно. Вот. Но медицинского образования у меня, конечно, нет, но я же хочу помогать, ну, больным детям на тот момент. Он про больных детей рассказывал, думаю, пройду в ту комнату.
В ту это в какую?
В медицинскую. Угу. Прошла, говорю, ну, владыка, я образования не имею, но у меня была бабушка с инсультом, я вообще все знаю. Хотя, конечно, я ничего не знала, и тогда при виде бабушки мне становилось страшно, я была еще ребенком, когда она болела. Вот, и владыка на тот момент, кроме меня, в этой волшебной комнате была еще одна женщина, которая была уже совсем пожилая, и одна девушка-студентка медицинского колледжа, которая уезжала на лето, это был уже май месяц. Вот, и владыка меня сразу назначил координировать направление помощи тяжелобольным пациентам неврологического отделения. Понятно, что мы прошли обучение необходимое.
А где тогда можно было?
Тогда к нам приезжали сестры милосердия из Москвы. Были организованы курсы, нас учили несколько дней. Это было очень захватывающе, и у нас все, кто был тогда, влюбились именно в яркие личности, в примеры вот московских сестер. Они казались нам чем-то, тем, с чем мы не сталкивались никогда раньше в жизни. Для меня было открытие, что вот можно так как бы любить человека, так любить тяжелого больного и не пугаться его состоянию, а наоборот радоваться, иногда вместе улыбаться. И вот таким примером мы заразились. И я вот потом со временем в Москву тоже приехала. Хотя до этого думала, что никогда не смогу жить в Москве, здесь вообще ужасно, здесь шумно, много народу. Но вот именно уже зная сестер и успев их полюбить, только за этим примером я, наверное, сюда поехала, стала здесь тоже работать, помогать, трудиться. Ну, тогда в Смоленске, когда мы только начали приходить в больницы, весь персонал смотрел на нас очень странно. Говорили, а ваши родители вообще знают, чего тут делать?
Как это вас вообще отпустили, да?
Ну да,
я тогда
только...
были совсем маленькие,
я тогда только институт окончила, чуть за 20. С нами вообще пришли студентки медколледжа, которым было тоже лет по 14, по 15. Вот удалось договориться с руководством. Наверное, тогда это было чуть проще, чем сейчас. Ну, были люди постарше, но, конечно, наш пример был странным для них. Потом как-то привыкли, даже и главный врач, и заведующий отделением поняли, что мы вообще показываем то, что не знает их медицинский персонал. Вот, нас стали просить проводить обучение по уходу, какие-то занятия и для родственников, и даже для среднего медицинского персонала. Потом я уже сама прошла обучение здесь, в училище «Сестёр Милосердия», на вечерней форме обучения. Ну вот, наверное, как-то
так. А вот
так,
интересно, а что вы такое умели и знали, чего не знал специальный медицинский персонал, который тоже
в государственном учреждении
учился этому?
Сейчас у нас такая проблема – это незнание навыков ухода и какое-то пренебрежение к уходу. Мне кажется, что как раз вот советские годы, которые уничтожили термин «сестры милосердия», заменив его медицинской сестрой, они старались избавиться и от понятия «милосердия» тоже, как с чем-то, что связано с церковью. И сейчас отношение к уходу какое-то пренебрежительное. То есть чаще всего это люди-санитарки, которые разговаривают, соответственно, которые часто попадают из таких низших слоев общества. Это люди малообразованные, это люди,
которые... Не от желания работать там, а просто...
Ну, потому что негде больше работать. Ну, с таким мы сталкивались много где в регионах. Это причем могут быть, ну, неплохие люди, добрые, но они просто вот...
Просто
пришли
это
туда от безысходности,
их,
да. Это, да, совсем не их история, вот, и они как бы разговаривать даже порой не умеют с пациентами. У нас там лежал мужчина такой очень интеллигентный, в пиджачке, только как будто с какого-то совещания, с инсульта парализованный, вот, и там санитарка кричит на него: «А ну-ка, поворачивайся, тебе сейчас там все подотру». Вот он, бедный, даже испугался так, как... Не привык вообще, что как-то с ним так разговаривают, видимо. Вот потом выяснилось, что он не один язык знает, а как-то очень образованный. Вот, и попадает в общую палату, где к людям, ну, мужчины и женщины часто вместе лежат, палата интенсивной терапии, где люди не понимают, что нужно как-то при гигиенических процедурах обеспечивать какую-то интимную, да, приватность тоже. И утрачено у нас, кроме вот такого самого понятия, да, милосердия, такого подхода, еще, соответственно, нет желания изучать уход как какую-то профессиональную дисциплину. Вот мы были в Европе, были в Израиле, участвовали в каких-то совместных съездах с немецкими специалистами, и там обучающиеся в вузах пишут научные работы по каким-то вопросам ухода. То есть у нас это считается, ну, человек опытный 20 лет сам проработал, хотя как бы он нигде не учился, а там это рассматривается на уровне каких-то научных работ, действительно. Какие мышцы там работают у пациента, за что там, как нужно правильно взять, чтобы себе не сорвать спину, какая правильная там биомеханика. Разрабатывается оборудование по уходу специальное, дополнительное скользящее оборудование, какая-то техника. Конечно, у нас вот этого не хватает. И чем отличается наше училище «Сестёр Милосердия», вот наша такая школа.
Наша, в смысле, московская,
да, московская. Ну, мы сейчас стараемся этот опыт тоже транслировать в регионах. Вот. Каждый год порядка 200 человек из регионов тоже проходит такое обучение. Мы учим, как ухаживать непосредственно с пациентом. Да? Вот лежит тяжело больной человек, он может быть полностью обездвиженным, может еще при этом иметь тяжелый вес, и нужно его правильно повернуть, чтобы ни свою спину не сорвать, ему не навредить. Очень много осложнений, они вот бывают как раз из-за незнаний правил техник ухода, из-за недостатка ухода. И вот в тех отделениях, где вот потом организован уход дополнительно, где хватает персонала по уходу, там и смертность значительно снижается. Ну и по статистике даже, вот когда мы работали в отделении неврологии, смертность пациентов чаще всего не из-за того, что какое-то осложнение, заболевание случилось, повторный инсульт или еще что-то, а от того, что случились те осложнения, которые вот вызваны именно тем, что неправильно ухаживали, не знали, как ухаживать. Человек один пролежал какое-то время, там, человек поперхнулся, пища попала в дыхательные пути. Ну, это все знание ухода, которое, вот, мне кажется, важно вообще всем.
Ну, я вспомню историю, часто ее рассказывали именно сотрудники государственных учреждений, это 90-е годы были, когда именно вот неврология первой городской больницы, вот Иры Сечина не даст соврать. Там да. действительно...
Где все началось.
Где все начиналось,
не,
да.
Не так... совсем в неврологии все начиналось, ну ладно, что...
В травме, да, наверное, начиналось.
Ну, в травме. Да. Ну, в неврологии тоже, конечно, и да. Да, что-то хотел сказать.
Что действительно там смертность чуть ли не в половину, там... в 50% меньше случаев смертности именно в том отделении, где служили, где приходили помогать сестры милосердия. Это говорили именно сотрудники, врачи этого...
Заведующее отделением да. травматологии Первоградской больницы, 9-й травматологии, Василий Иванович, царство небесное, прекрасный был человек. Вот, он как раз констатировал это явление, да, в 90-е годы, то есть это с 91-го там и так далее, что смертность действительно уменьшилась.
Мы говорили о том, что именно тогда ты пришла в это служение, и с него начиналось все с 90-е годы, я так понимаю, это даже не Смоленск 2000-х. Это еще как-то более специфично.
Я чувствую себя такой сказительницей на гуслях.
Так, а кто, если не вы?
Давай, вы знаете, когда-то в свое время я... ну, сейчас мне за 40, так скажем. А пришла я в сестричество, когда мне было 15. И это был 91-й год.
А как вас занесло вот. В 15 лет? Не в ночной
вы
клуб?
Вы правда хотите это знать?
Не очень хочу.
А почему вы считаете, что меня не заносило в ночной клуб при этом?
Хороший вопрос.
Ну, дело в том, что жизнь человеческая
сложна. В 90-е годы, в 15 лет человеку в Москве было, ой, столько чем заняться, я просто по себе сужу.
Ну, хорошо, я могу рассказать вам эту историю.
Да, расскажите, пожалуйста.
Дело в том, что я очень плохо училась. И вообще была хулиганкой, ну, в общем, по сути, я и осталась.
Была?
Вот. Но да, я плохо училась, и моя мама, царство небесное, она 2 года назад скончалась, она женщина, закончившая Ломоносовский университет, философский факультет, такая с железной волей, уникальный человек, решила, что меня надо, как она сказала, вытащить из образования, дать производство.
Ух ты!
Вот, потому что делать со мной больше было нечего, я не поддавалась ни на какие педагогические, так сказать, экзерсисы. И она пошла с этим к нашему директору моей замечательной школы 279, где я училась, Андрей Максудович такой был. И надо сказать, что учителя не хотели меня отпускать даже, вот, и уговаривали ее меня оставить в школе, но мама моя была непреклонна, и так получилось, не буду, так сказать, утяжелять историю, так получилось, что она узнала о том, что происходит в Первой городской больнице, об отце Аркадии.
Нынешнем владыке Пантелеимоне.
Нынешнем владыке Пантелеимоне, да. О том, что там есть сестры. Ну, тогда информация была на уровне, что там санитарки какие-то очень хорошие, работают, и можно туда пристроить буйного подростка.
Уму-разуму научить.
Научить уму-разуму, да. Нет, моя мама, я считаю, была удивительный человек. Она не боялась никаких экспериментов, вот, лишь бы только человек вырос хороший. Вот у нее была главная задача. И мы пришли с ней знакомиться с отцом Аркадием. Я очень не хотела, конечно же, никуда идти, потому что я должна была узнать жизнь. Я к этому времени прочитала уже всех экзистенциалистов.
Камю и Сартр.
Да, это мои любимые были товарищи. И я думала, что надо познавать жизнь, любить, быть любимой, ходить на дискотеки, видимо, это однозначно. Вот клубы тогда стали открываться в Москве. Вы поймите, эту жизнь для 15-летнего человека, когда твои одноклассники уже начинают торговать вагонами.
Да, да.
Это же были годы, кстати, удивительно.
You and me go to подъезд меняться джинсами.
Да, да.
На Арбате, да, да, да.
Это, конечно, сейчас удивительно, что сейчас это воспринимается ностальгически, просто смешно, конечно, но факт есть факт. Вот, и, конечно, это тачки, клубы, супермаркеты.
Никакого контроля со стороны взрослых практически.
Да, они потому что должны были зарабатывать деньги, вообще как-то выживать в этих условиях. Ну и вот я пришла в бунтарском состоянии, мне было, все руки были в фенечках, я была ярко накрашенная, на мне были рваные джинсы, и я пришла с таким взглядом букой в наш корпус, где еще мы ютились только на одном этаже. И у отца Аркадия был кабинет маленький-маленький с большим, двумя большими кожаными креслами. Вот мы там утопли с мамой, и отец Аркадий стал спрашивать про меня у мамы, и, очевидно, не очень хотел меня брать, потому что, ну, было видно, что это пропащий, как сказать, человек.
Не наш пациент.
Вот. И он говорит, он же не мог напрямую сказать, он так мягко начал. Ну, вы знаете, Надежда Владимировна, вы знаете, ведь у нас, и смотрит на меня так, у нас же ведь, знаете, нельзя краситься. Мама моя что-то отвечала, а я не слышала, что она отвечает, потому что у меня в голове только был, знаете, набатом. Сумасшедшие, нельзя краситься. Господи, что еще здесь нельзя? Куда меня привели, куда я попала? Ну и дальше был ряд условий, которые были, мне казалось, невыполнимыми. А потом отец Аркадий так обреченно последний вопрос задал. Скажите, ну хорошо, а сколько же ей лет? Мама говорит, 15, а когда у нее день рождения? Мама говорит, вот 26 декабря. А дело в том, что у отца Аркадия именины были 26 декабря. И вот до сих пор я лично считаю, что если бы не это обстоятельство, то я бы не, вот вообще бы сейчас здесь не сидела. Таким образом я попала санитарить. Ну, то есть меня повели сначала в неврологию, там меня встретила Яна. Мама меня все проводила. Я была как в тумане, потому что для меня это были абсолютно сумасшедшие люди. Вот вы спрашивали про сестер милосердия, да, кто это такие? Так вот, я тогда считала, что это сумасшедшие люди. Я и сейчас считаю, что это сумасшедшие люди. Конечно же, контекст изменился, естественно. Но и вот я тогда увидела людей, которые вопреки всему тому, что провозглашает, ярко провозглашает жизнь, берут из нее и от нее только то, что страдальчески и неярко и сложно, и это, конечно, является сумасшествием, скорее всего, для остального мира. Ну и сейчас, я думаю, на самом деле мало что изменилось, вот если по сути.
А вот. Как вы думаете, что вас, 15-летнюю, там все-таки задержало? Могу Почему сказать? Вы не сбежали?
Во-первых, мне этот вопрос задают все мои друзья до сих пор. То есть это такой вопрос, на который как бы до сих
ответа,
пор нет
видимо,
ответа.
Нет.
Да. Ну, возможно, что в моей душе есть, ну, некоторая склонность к верности, ну, в чем-то. Вот. Потом, когда я пошла на первую свою уходку, на первое дежурство, я должна была, я знала, что нельзя там курить нигде, вот, ну, во всяком случае, уже на подходе к больнице курить нельзя. Кстати, вот тоже вопрос, и что меня останавливало? В принципе, никто же меня...
За руку не держал.
Нет, абсолютно, вот. Но я вышла на Октябрьской, и помню, у меня был такой... Ну, во-первых, я маме же устроила дикий скандал. Я сказала, я плакала, говорила, что никогда в жизни с этим сумасшедшим меня не будет. И, надо сказать, у нее есть железная воля, у меня тоже железное упрямство. И,
дочка достойна своей мамы.
Да, и она сдалась в какой-то момент, говорит, хорошо, ты один раз сходи, если тебе не понравится, я тебе обещаю, что я тебя оттуда уберу. И таким образом вот я сдалась. И вот я вышла на Октябрьской с тоской, закурила последнюю в этот день сигарету, очевидно. И вот, знаете, вот с ужасом пошла на это, как на Голгофу. Пришла в 9-ю травму, меня встретила, сейчас Таня, кажется, ее звали, такая санитарка. Надо понимать, что 9-я травма – это же травматологическое отделение скоропомощной больницы Москвы в 91-м году. То есть этого полный беспредел. Если кто... У меня, когда я посмотрела фильм Балабанова «Груз-200», я помню, я 3 дня лежала с волокордином и говорила, нет, это ужасно, он великий художник, но это просто кошмар, этого не может быть. Потом однажды я кому-то стала рассказывать в беседе, про наше там житье, ну, как-то зашло где-то в гостях. И я рассказываю, а вижу лица тех, кто слушает, и я вижу, что они бледнеют, и я думаю, что я такого рассказываю. И тут до меня доходит, что это же ужас, наверное, что я рассказываю. И прям в момент у меня щелкает вот этот вот балабановский груз-200, как я была возмущена, и думаю... точно, так все и было. У меня, знаете, прям вот...
Срослось.
Срослось, да. И вот это вот в этом контексте я, значит, начинаю свою деятельность. Там меня подводят, это Таня подводит меня к такой кровати, которая вся закинута как шатром простынёй, потому что под ней лежит огромная женщина, как сейчас помню, её звали Мария. Она потом умерла у меня на руках, когда мне было исполнилось 16, вот такое было. У нее был огромный пролежень, слоновая болезнь, и такой вот пролежень, как если бы, знаете, копнули лопатой. И вонь стояла невыносимая. И вот мне 15 лет, я такая, знаете, в турецком свитере, в лосинах и в ботфортах такая, знаете, девочка такая, очень любила, да, Наутилус Помпилиус, в общем, это такое. И она мне дает, Таня дает мне банку и говорит, нет, вот что пописать, не буду сейчас уточнять О-о-о. Подробности, но и говорит, вот, вот, мол, сделай так, чтобы женщина сделала свои дела. Боже, это был, конечно, кошмар. Вот. И вот тогда, да, тогда у меня был такой даже рвотный позыв, наверное, единственный потом уже.
Так, я по-прежнему не понимаю, да, почему вы не
вот,
сбежали,
да,
тут.
Почему я не сбежала? Я после вот этого случая как-то, знаете, мне понравилось. Я как-то врубилась, что это совершенно другой, ну, другая планета, это другая жизнь.
Левел другой.
Да, что здесь все по-настоящему. Во-первых, у меня срослись все мои экзистенциалисты в голове сразу же, в момент. Я как бы состыковала одно с другим.
А это другие?
Ну, да, то есть одно и то, и то. Я поняла, что... Я не поняла, я почувствовала какое-то место силы, что ли, не знаю. И я осталась там до 11 вечера, наверное, вот в результате. Хотя должна была уйти по закону, я не могла больше 4, то что там, в 4 должна была уже оттуда уйти. Я осталась до 11 вечера и шла домой в 11. У меня при подходе домой я сразу иду и вижу свои окна и подъезд, и я иду, вижу горящие окна и вот понимаю, что жизнь моя больше никогда не будет такой, как прежде. Так и случилось. Я поняла, что меня просто взяли вот как цветок из горшка, вот так вот как бы вырвали из земли и пересадили в другое какое-то место, где я должна буду пуститься корнями.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с сестрами милосердия Аленой Давыдовой, Ириной Сечиной. Если у вас есть желание поддержать работу патронажной службы милосердия, где трудятся сестры милосердия, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434. Слово «патронаж» поставить пробел и написать сумму. Например, «патронаж», пробел 300. Вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».